Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись равны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажа души наши. Все святи, молите Бога о нас. Я обратился сейчас ко всем святым, потому что я убежден, что многие есть не канонизированные святые, которые уже на самом деле участники общения святых в ином мире. И к ним, я думаю, в какой-то мере принадлежит и митрополит Антоний. Так или иначе, как-то чувствую его присутствие здесь сейчас с нами. Я думаю, что я верно передам, как могу, вкратце, его и как личность, и как влияние на окружавших тогда его людей, всех нас, и также на студентов, к которым была обращена лекция, которую вы сейчас читали и изучали. Там была лекция сначала, а потом все вообще-то пастырское богословие, как результат этой лекции. И вот я хочу немножечко так дать очерк этого человека, очертить, если можно так сказать, его фигуру. Вот представьте себе, что находимся мы в комнатке вроде этой, только немножко побольше и повыше, потому что это в Патриаршем дворце, в Слемских Карловцах. И поэтому там, конечно, все гораздо шире и больше. Но сама-то комнатка не такая большая была. И вот мы сидим, и вот он с нами разговаривает и рассказывает. И говорит о том, в чем смысл и суть жизни. И что, вообще-то говоря, нет никакого смысла в жизни, если мы исключим из того, что мы называем словом «смысл», то, что он часто называл «иной мир». Потому что иной мир пронизывает наш мир. Так же, как солнечные лучи пронизывают наш воздух. Или, если это можно сравнить с современностью, невидимые лучи радиоволн дают нам возможность вот слышать и даже теперь видеть. А на самом деле мы, если не включим аппараты, и не видим и не слышим ничего. Но это пронизывает нас. Вот таким же точно образом нас пронизывает мир иной, который есть и наш мир. Наш только сгустившийся мир из-за особых условий, в котором оказалась эта земля, и все человечество, и весь мир вообще со всеми своими живыми существами. И что это одно и то же, хотя разные совершенно формы жизни, и мы, если хотим быть в контакте друг с другом, то мы это не можем делать ни при помощи радио, ни при помощи книг, ни при помощи лекций, ни при помощи чего бы то ни было, а только при помощи чего-то совсем особого, при помощи молитвы. Поэтому он часто говорил, когда что бы то ни было начинаете делать, никогда не начинайте без молитвы. Молитва должна быть всегда. Всегда чувствовать присутствие здесь с нами Духа Божия, и в нем всей Пресвятой Троицы, и во всем Божестве все небо духовное, и в небе всю многомиллионную воинственную рать, все воинство небесное, ангелов и святых. И почувствовать, что это пронизывает нас чем-то совершенно особым, а именно тем состоянием, в котором мы оказываемся под влиянием этого присутствия. Как только мы начинаем ощущать это присутствие, то мы сами становимся другими, хотим мы или не хотим, потому что мы оказываемся в иной атмосфере отношений лиц друг с другом. И вот это иное отношение небожителей друг к другу и к нам влияет на нас, хотим мы это или не хотим, но фактически влияет очень сильно. И поэтому, когда мы читаем наши правила или молебны, или поем какие-то богослужения, то мы призываем к себе святых, и они с нами оказываются в некотором взаимообщении, которое трудно изобразить и видимым образом, и слуховым образом, и как бы то ни было, но мы можем это ощутить, и мы знаем это, что уже наступила другая атмосфера у нас. И мы совсем иначе себя чувствуем. Даже когда войдем в храм пустой, и нет там богослужения, мы уже чувствуем, что мы в иной атмосфере. И поэтому относимся к этому месту, хотя это просто только место, но относимся к нему как к чему-то особому. А уж если войдем в алтарь, то тем более. А если подойдем к престолу, то тем более. Те из нас, которые имеют право прикасаться к нему и прикладываться к нему, знаем, что это нечто совсем особое. И вот, живя в такой атмосфере и в такой внутренней молитвенности, мы можем понять суть и смысл жизни. Смысл жизни заключается в том, чтобы осуществить во всей полноте божественную любовь в себе, вокруг себя, со всеми, с кем мы встречаемся, и одновременно с этим вжиться в то постоянное, что не уходит из жизни никогда и никуда, и что является таким образом для нас источником нашей собственной жизни, и мы видим смысл в этом, потому что этот смысл оказывается в том, что мы чувствуем, что мы не одиноки, что мы живем друг для друга, и друг в друге живем для вечности, для всех тех, кто уже в вечности, всех тех, о которых мы говорим, общение святых. И смысл жизни таким образом оказывается не просто только в ощущении и чувстве любви, но также и в самом факте присутствия тех, кого мы любим и кого мы хотим узнать. Чем больше и ближе мы узнаем друг друга, тем больше смысла оказывается в нашем общении. Это справедливо, конечно, прежде всего в отношении самих близких людей друг к другу. Матери с детьми, мужа и жены, братьев и сестер, просто друзей и так далее. И вот этот контакт друг с другом есть смысл нашей жизни. Есть смысл, почему мы живем. Потому что мы учимся познавать друг друга. И не только друг в друге, вот в нашем временном бытии, но что самое главное, что нас пронизывает одновременно и вечность. И вот это познание вечности и познание всех тех людей, которые находятся сейчас в вечном мире, а мы с ними общаемся не только молитвой, но и чтением. Если мы читаем, например, те или иные книги тех или иных святых, то мы с ними общаемся в этом. Иногда это общение происходит даже очень конкретное, как часто бывает иногда явление из иного мира, которое бывает в нашей собственной жизни, так или иначе. Но, кроме того, и мы и в книгах это читаем, вот как Валерий сейчас читает очень интересную книгу Нил Мирзачивый, которая открывается своему другу на земле, Феофану, и говорит ему, и тот записывает все это. И вот эта запись, она прямое общение с иным миром. Даже сейчас нам, когда мы просто читаем эту книгу, мы чувствуем вот общение с другим миром таким путем. И вот это все вместе взятое оказывает на нас удивительное влияние. И это все можно назвать смысл жизни. Жить имеет смысл. Жить хорошо. Жить замечательно даже, если правильно понимать жизнь. Вот приблизительно то, что мне запомнилось из вот этих взаимообщения тогдашнего старца Владыки Антония с нами, его учениками. Это не было так, вот как я сейчас рассказываю, потому что я суммировал и, конечно, внес очень много такого, немножко, может быть, своего, что ли, редакции своей. Там это было все более спонтанно, и просто разговоры шли, просто иногда даже шутки, и веселые были моменты. Он очень любил иногда пошутить и любил хороший юмор. И вся эта атмосфера создавалась. Но вот если это сжать немножко и создать такую картину более определенную, то вот это то, что я вам сейчас постарался поделиться с вами. И вот что же в нем было особенно интересного и ценного с точки зрения его богословия? Он, конечно, был крупный богослов, крупный мыслитель. И у него была своя собственная жизнь, своя собственная идея, своя собственная мысль, которую можно было бы вкратце назвать общностью. Вот словом «общность». Или, если угодно, «соборность». Это два синонима таких. Он очень любил говорить вообще об общинности, что значит общинность, общинная жизнь. Он сюда включал дружбу. И часто говорил, что дружба – это остаток рая. Настоящая, хорошая, святая дружба. Он, конечно, понимал, хотя сам лично не переживал, что бывает дружба семейная, дружба мужа и жены. Но он больше говорил о монашеской дружбе, потому что он жил сам как монах, и у него это было очень сильно развито. Его дружба была поразительна еще в молодости, когда совсем он был молодым, то есть у Чехова рассказ «Архиерей». Вот я вам советую его как-нибудь прочитать, перечитайте это, если уже знаете, читали его этот рассказ. Это описание умиравшего епископа Михаила Таврического, который описан вот так замечательно Чеховым, и этой кончиной его описано, но сам митрополит Антоний был при этой кончине. И он был очень близок к этому Михаилу Таврическому. Они были действительно были большими друзьями. Еще как студенты, как монахи, потом как епископы. И вот этот Михаил Таврический, который был тоже очень хорошо известен как человек, напечатавший толкование Евангелия, единственную его книгу. И он умирал от чахотки, от туберкулеза легких. Его отправили лечиться, это теперь, конечно, мы знаем, была ошибка, в Крым. Отправили его даже туда, Победоносцев его туда отправил, чтобы дав ему эту епархию, поэтому он таврический, чтобы там, в крымском атмосфере и климате, он бы мог, так сказать, вылечиться. Но, конечно, надо было посылать в сухие горы, а не туда, для легких. Теперь мы это знаем. Тогда это люди не знали, к сожалению. И там, конечно, он сгорел довольно быстро, очень быстро. И вот на его, когда уж он умирал, вот собрались вот Чехов, митрополит Антоний, друг его, и кое-какие другие друзья. И вот там, значит, вот прочитайте, вот вам будет ясно, что это было и как было. Но он вот рассказывал про него и про другие такие дружбы. Он также был очень дружен, очень глубоко дружен, парадоксально, с человеком, с которым потом пути его разошлись очень далеко, в силу обстоятельств, от Сергия Строгородского, который был его учеником, который подарил ему панагию, на которой была надпись, я помню эту панагию, и там на обратной стороне было написано евангельская цитата: «Дайте нам от елея вашего». Это когда немудрые девы просят у мудрой девы, помните, из притчи Христовой. И это было написано в том смысле, что вот у владыки Антония вот этот его елей, его удивительная атмосфера, которую он создавал вокруг себя, которая всегда пронизывалась удивительной любовью и дружбой, и в то же самое время богословскими мыслями. И вот Сергий так это выразил. Митрополит Антоний эту панагию всегда, она круглая такая была, он всегда ее носил, никогда другую не надевал, хотя ему много было панагии, но только эту, потому что никогда не разлучался с этим другом своим. И говорил даже тогда, когда приходилось ему переписываться с ним в виде такого довольно печального диалога, когда они оказались в разных мирах, когда Сергий особенно выступил со своей декларацией 27-го года, а митрополит Антоний как раз наоборот за границей призывал к возвращению царственного дома Романовых и так далее. В этой обстановке, конечно, дружба переживалась как нечто потерянное, как нечто драгоценное, но не ушедшее из жизни. Я помню, как он говорил, что вот, а вот что я не могу из своего ума и сердца изъять, это образ Сергия. Вот такой парадокс. А теперь, значит, о сергиянстве говорят, вы знаете, и всячески поносят при помощи имени Сергия, вот якобы какое-то там сергиянство, что, конечно, просто недопонимание, потому что мы не понимаем условий жизни, в которых эти люди тогда находились. Теперь начинаем немножко понимать, когда ездим в Россию, когда знакомимся, когда слышим, когда видим, или когда видим людей, которые приехали из России, и они привозят к нам оттуда то, что вот. И они, им самим, конечно, это яснее становится. Но вот какая была трагедия. И вот что самое интересное, что эта трагедия не закончила, не разорвала дружбу, по-видимому, с обеих сторон. Потому что Сергий то же самое, так сказать, у него прорывалось иногда это замечательное письмо, которое вот в 1926 году он послал тайком через кого-то заграничным епископом. «Дорогие святители», и пишет, что там: «Не думайте обо мне, оставьте меня в покое, живите своей собственной жизнью, будем в общении духовно и евхаристически, но мы не можем быть в общении ни в каким другим образом, поэтому не надо создавать никаких юрисдикций, ничего». Вот так вот. Это было написано за год до его этой страшной, вымученной, конечно, декларации. Кто-то, неизвестно кто, выкрал это письмо и опубликовал. И опубликование этого письма, с одной стороны, страшно повредило положению епископов за границей, но неизмеримо хуже было для самого Сергия там и епископа, которые там были, находились. И в свете этого можно понять, почему он сделал эту декларацию. Тем более, когда мы знаем, что ему было просто сказано: если не подпишешь эту декларацию, то сотни тех, которые арестованы, твоих собратьев, будут убиты. Просто так. Поэтому не нам судить. И сам владыка Антоний был очень принципиальный человек, очень убежденный в некоторых своих взглядах, но в то же самое время очень был глубокий человек и всегда был друг, и настоящий друг. И вот он, конечно, это у него был парадокс. С одной стороны, принципиальность его заставляла высказывать те или иные взгляды, и официально, и неофициально. А с другой стороны, он, конечно, не мог не понимать, какая это ужасная трагедия, и как можно винить кого бы то ни было в этих обстоятельствах издалека. И поэтому, конечно, он к этому относился. Я помню, мне рассказывали, не сам он, а рассказывали, что в России у него был молодой друг, иеромонах, которого он, молодой ученик его, которого он постриг в монахи, очень талантливый, который известен. И сейчас известен, он написал книжку, которая называлась «Перелом русского богословия», где он описывает 17 век, и как в 17 веке произошла известная такая латинизация нашего школьного богословия, которая вот повлияла на многое, что мы сейчас, в частности, я в моей книге об этом пишу тоже, потому что многое, что пришлось в моей книге сказать, это как раз связано с тем влиянием на и переломе русского богословия школьного, который я сейчас заметил в Троице Лаври. Вот теперь все еще там, целиком. И Валера знает это. И вот он написал, значит, на эту тему книгу. И так он был, значит, очень такой горящий. И вот никто не знает, как, что, почему, но его нашли повесившимся где-то на колокольне. И когда я об этом узнал, я, не отдавая себе отчета, что я делаю, мы были наедине, я спросил владыку Антония: почему отец Тарасий повесился? Вдруг он на меня посмотрел такими глазами, как я никогда в жизни не видел, скорбными и даже страшными. «А ты думаешь, меня это не мучит?» И закрыл глаза и замолчал. Как, что, мы не знаем. Вот какая-то была жуткая трагедия у этого молодого человека, который вот так вот закончил свою жизнь. И это страшно сильно отразилось на уже постаревшем человеке, который вот почувствовал, что-то такое неверное произошло в том, как этот человек шел каким-то своим путем, для нас неизвестным, трагически. Я могу сказать, что я тоже немножечко пережил это, когда вот так вот в комнате, вот так стена, а я здесь, а там за этой стеной повесился священник, который был моим другом, моим духовником, и который попал в ужасную обстановку. И я узнал об этом, когда меня втолкнули в эту камеру. Она была приблизительно такого размера, как вот отсюда до вот этой стены и до стула этого. И вот на семеро вот так сидели там, в этой камере. Меня втолкнули ночью туда, и там были русские. И почему они меня туда втолкнули, я не знаю. Но мне это дало возможность узнать очень много, потому что у них как раз должен был быть суд, казной суд. Знаете, это как здесь там они устраивали, коммунисты. И вот этот батюшка, отец Владислав Неклюдов, он был, значит, тот главный, который, по имени которого был суд. И есть такое мнение, я думаю, что это мнение справедливое, что он вот так решил взять на себя все это, чтобы прекратить этот суд, и таким образом, отдав себя, что без него не мог быть суд, и не был. Он сорвал. И там были замешаны, я не знаю, сколько людей. Это все была ужасная склока, которая произошла, когда Тита и Сталин поссорились, и когда началась такая глухая война между двумя организациями, российским КГБ и югославской УДБой. И когда они начали вот тут вот находить каких-то людей, которые оказывались так или иначе в силу обстоятельств замешанными в этих отношениях этих двух шпионских организаций. И на духовенстве это особенно отразилось, потому что они хотели использовать. И вот произошла такая вот история. Я рассказывал, кажется, не помню, кому-то из вас, может, обоим вам, об моей встрече с митрополитом Николаем Юрушевичем. Мы даже записывали это, нет? Записывали, да? Вот. Ну вот, и тогда я там тебе говорил, правда, о том, что я ему тогда рассказал всю историю отца Владислава Неклюдова. Не помнишь? Вот то, что я сейчас вам рассказал, я рассказал ему. Это было так. Мы встретились уже через много лет после некоторых событий. Я тогда уже был в Англии и уже работал в BBC. И меня прислали в качестве корреспондента BBC в Утрехт, в Голландии, а там была встреча представителей Московской патриархии во главе с митрополитом Николаем, и генеральным секретарем Всемирного совета церквей и представителей. И там шли переговоры о том, о вхождении Русской православной церкви во Всемирный совет церквей. Их переговоры, разумеется, были тайные, журналистов сюда не пускали, это ясно, но тем не менее всем было ясно, что все заинтересованы были этим. и Восток, и Запад, и одни, и другие, дети. И меня послали туда официально, открыто, просто как этого корреспондента. Я не скрывал ничего. Но в разговоре с митрополитом Николаем у нас так получилось, что я ему просто раскрыл кое-что, что я знал, когда я сидел в тюрьме, и что я знал про отца Владислава, а он тоже знал, а он знал тоже, как все это запутывалось все этими самыми агентствами и так далее. И он же очень сильно это переживал, вставал, молился, опять садился. Целая очередь была к нему. Он никого не пускал. И 4 раза я к нему приходил по его просьбе. И вот затем, после этого, он мне сказал, у вас с собой здесь есть микрофон
и магнитофон?
Я говорю, да. Я буду служить в Гаге, в литургию. В Гаге русская церковь была, Московская патриархия. И прошу вас тоже со мной служить.